Уважаемые братья и сестры, 7 декабря в эфире Православного радио побывал известный проповедник протоиерей Артемий Владимиров. Вчера вы слушали первую часть повтора нашего прямого эфира. Сегодня слушайте вторую часть.
Мне иногда представляется 21 век какими-то потемками в связи с разговором о том, что зло сгущается. Посмотрите, культурные народы, насчитывавшие по несколько тысяч лет бытия, разорены нашими демократическими партнерами. Ближний Восток превращен в осиное гнездо террористов, разбойников, в то время как еще 15 лет назад в этих государствах была бесплатная медицина, бесплатные коммунальные услуги. Это были маленькие, но очень уютные, красивые, древние государства христианской культуры в том числе. Но кому-то не понравилось, что Ближний Восток живет своей самостоятельной жизнью. Сумерки сгущаются. Однако христиане – это маленькие светлячки, идущие друг за другом в кромешной тьме, светя миру верой, надеждой и любовью. И нас всех от Владимира Путина, нашего национального президента, до последнего гимназиста и бабушки в окошке объединяет некая золотая ниточка, которую мы держим в своих руках. Это нить веры православной, это нить ответственности, долга за окружающий мир, это нить любви. И как-то женщина некая мне сказала: «Как все плохо, как все ужасно». А я ей возразил: «Нет, все не ужасно, а прекрасно, потому что мы должны быть кузнецом собственного счастья». И написал ей стихотворение «Золотая нить». Позвольте мне предложить ее екатеринбуржцам, эту ниточку. «Прекрасно то, что все мы живы. Часть крепкой нити золотой, схватив над крутизной обрыва, одною шествуем тропой. Дыхание чувствуя соседа, мы выверяем каждый шаг. Мой след, ему благая мета, смертелен в сторону зигзаг. Прекрасно, что одной молитвой, как нитью спаяны сердца, забытый распри и обиды, путь долг, несть ему конца, но коль погибнем, то все вместе спасемся, только сообща. Одною верой дышим крестный, мы чада одного отца. Он не оставит без награды страдания друзей в пути. Минуя западни, преграды, мы чаем до конца дойти и обрести покой и милость, а в память ночи страшной той частицу каждой тонкой нити себе оставит золотой».
Спаси, Господи, батюшка. Сейчас, наверное, вам тоже это известно, много все-таки захожан, хотя очень многие люди серьезно приходят к вере, изучают ее и живут этим. Но есть люди, которые, ну, например, редко причащаются. Насколько это опасно для духовной жизни человека, батюшка, если уже человек вошел в церковь, но как бы доходит и выходит, не задерживается?
Думается, что в море множество разных рыб. Есть золотые рыбки, есть пескарики, есть рыбы, которые ищут глубины. Я сознательно использовал этот художественный образ, потому что и в Евангелии мы находим уподобление Царства Небесное неводу. А в этом неводе всего понемногу и всего так много разного. Однако придет время, когда невод будет извлечен на сушу, и хорошие рыбины будут отложены в одну сторону, а всякий сор, ракушки, ил в другую сторону. Бог не нарушает человеческого произволения, говорили мы, рассуждая о разности судеб и вечности Булата Акуджавы и Эльдара Рязанова. Бог предоставляет каждому из нас определиться, кто ты, с кем ты, со Христом или нет, созидаешь или разрушаешь. Вот почему храмы сейчас полны людьми. Один Создатель знает, с каким произволением, намерением входят в него люди. Представь себе, бывает, что затесывается в храмовую публику даже карманник, который смотрит, что плохо лежит. Но Бог-то шельму метит. Итак, сейчас сбываются слова книги Откровения Иоанна Богослова. «Праведный да творит дела правды, святый да освящается еще, а скверный да сквернит себя. Вот я гряду скоро, и возмездие мое со мною». Однако все мы люди, человеки, все мы дети одного Отечества и должны помогать друг другу. Вот почему и священник, и служители храма должны быть очень чуткими, деликатными, я бы сказал, психологичными людьми. И вы знаете, как реагирует на малую толику внимания незнакомец? Достаточно только улыбнуться ему и сказать, чем я могу вам помочь. У вас какое-то затруднение, вы не знаете, кому поставить свечу за здоровье ваших родственников, я вам помогу. От ласки бывают веселые глазки, говорил преподобный Амвросий Оптинский. Ласковое слово, даже кошке приятно, Ваське какому-то заброшенному, котенку. Вот почему от нас тоже что-то зависит, чтобы помогать соотечественникам найти глубину веры, подвести к внимательному священнику. Зачастую оказывается, что разговор с батюшкой, плавно переходящий в исповедь, бывает судьбоносным. И ведь каждый испытывает нужду раскрыть свою совесть Богу. Что касается причащения святых Христовых тайн, это тоже все-таки не конфетка-трюфель. «Дай-ка я приобщусь заодно со всеми». Но правильно в молитвах к святому причащению говорится, что это огонь опаляющий. Он может и сжечь, если человек приступает без веры, без покаяния, без обнаружения греха, без готовности оставить его за порогом храма, коль скоро ты вошел сюда с намерением исправить свою жизнь. Но, конечно, очень хочется порадоваться за тех наших соотечественников, которые стараются раз в две недели, не реже, чем раз в месяц, обязательно прибегнуть к духовной терапии, лечению собственной души. И с глубоким чувством поисповедовавшись и спросив у Господа помощь, дав обещание употребить все силы на борьбу со страстями и грехами, приобщаются, превращаясь в маленькие солнышки, в светлячков, о которых мы только что сказали. И мне в связи с нашим разговором вспоминается, как некий римский сенатор в III веке по Рождестве Христову встретился с уединенно жившим отшельником православным. Сенатор был крещеным в тайне, потому что тогда гонения на церковь свирепствовали, и спрашивал отшельника о здоровье своих домочадцев. Что ответил ему святой муж? «Знай, что если ты и твои домочадцы будут по воскресным дням приобщаться при чистых телах и крови Господних на божественной литургии, никакая зараза, никакая болезнь не приблизится к твоему дому». Именно Так и написано в 90-м псалме: «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворится, рано не приблизится телеси твоему». А мне вот еще хочется, с вашего позволения, поднять такой вопрос. Вы знаете, когда готовишься выступать перед людьми, вот сегодня мне пришлось принести проповедь в Троицком соборе, владыка митрополит Кирилл сказал, что я должен буду выйти на амвон перед причащением и сказать слово. Конечно, как-то я к этому готовился, но никак не мог собрать вместе мысли, однако и стены помогают. И когда ты видишь пред собой внимательных слушателей, они, затаив дыхание, ждут твоего слова, вы ощущаете, как за спиной вырастают крылья, и появляется убежденность, что сам Господь через ангел-хранителя, может быть, вам как будто подсказывает, что и как сказать. Вот недавно я размышляла о превратности земной жизни.
Батюшка, у нас звонок в прямом эфире. Мы...
Наконец-то. Да, наконец. Да, пожалуйста.
Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте, Артемий Владимиров.
Приветствую.
Хотела спросить такой вопрос, давно меня мучает. Почему у нас в России люди, ну, мы поклоняемся нетленным мощам, а на фоне, если человек, так сказать, не разложился после смерти, значит, он грешник? Такой вопрос.
На фоне тоже совершается богоприличное поклонение святым останкам праведных людей. Мощами в истинном смысле слова называются останки святого человека. Это может быть даже маленькая косточка. Например, князь Владимир равноапостольный, как известно, не сохранился в нетлении, остались только косточки. Однако его мощи, раздробленные по частицам, представляют предмет поклонения во всей Вселенной. Итак, должен вам сказать, что и на Афоне есть, конечно же, нетленные мощи. Ошибочно представлять, что их там нет. В каждом храме, в каждом монастыре вы найдете реликварии, и перед вашим изумленным взором предстанут глава Иоанна Златоустова, десница святой Марины Великомученицы, мощи нетленные святого Георгия Победоносца. Но вы имели в виду другое, что на Афоне есть особый обычай. Когда скончался подвижник, его просто опускают в землю, даже не кладут в гроб, а через несколько лет по благословению игумена останки извлекаются. Если косточки желтого, янтарного цвета, то монахи понимают, что человек угодил Богу. Если косточки какие-то темные, черные, то за него сугубые молитвы возносятся. Но это чисто афонский обычай, который ни в коей мере не находится в противоречии поклоняться, то есть молиться у гробниц преподобных отцов, лобызать их святые мощи, независимо от того, сохранилась на них плоть, нетленные они, или представляют собой костные останки.
Батюшка, у нас еще один вопрос, пожалуйста, слушаем вас.
Батюшка дорогой, душа скорбит.
Чем вам помочь, тем утешить вас?
Дочь от веры отпала. Внука завести.
Как зовут дочку вашу?
Храмоходный ходил.
Как зовут дочку вашу?
А?
Как зовут дочку?
Ольга.
А внука?
Владислав.
Вот давайте-ка мы, друзья, и помолимся за наших сродников. И прежде всего за маму Ольгу и внука Владислава. Послушаем молитвочку не только за них, но и за всех тех, о ком болит у нас душа. Господи Иисусе Христе, Боже наш, услыши нашу молитву, помноженную на 100 тысяч, 500 тысяч сердец за рабу Божию Ольгу, потерявшую дорогу в храм, за отрока Владислава, за всех наших заблудших сродников. Прикоснися десницей Твоею их сердец, просвети их ум, умягчи их души, направи их на стезю покаяния, даруй им, Господи, очищение совести в таинстве исповеди, освети их причащением святых Христовых тайн, молитвами Богородицы, святой великомученицы Екатерины, святителя чудотворца Николая и святого архангела Уриила. Аминь. К вашему сведению, один из семи архангелов, Уриил, в переводе древнееврейского, это имя означает «свет Божий», молится вместе с нами о просвещении заблудших душ. Запомните это имя, святой архангел Уриил. Ему можно заказать молебен и в домашней молитве помолиться в простоте: «Архангеле Божий, Уриииле, просвети помраченные неверием, непослушанием души сродников моих. Аминь».
Спасибо, Господи, батюшка, большое утешение. Хотелось бы, чтобы в день именин нашего города мы смогли услышать в эфире какие-то ваши строчки, прозу, стихи, которые отражают ваше настроение, когда вы приезжаете к нам на Урал, и богоспасаемый, надеемся, город Екатеринбург.
Ну что же, с большим удовольствием. Во-первых, когда я приезжаю в Екатеринбург, мне кажется, что я от него никуда и не уезжал. Настолько этот город стал для меня родным. Ну а с вашего позволения, воспользовавшись вашим предложением, я хочу прочитать небольшое стихотворение, посвященное государю-императору Николаю II. «Мчится поезд на станцию дно, а в окне скорбный лик государя. Никому из людей не дано было к тайне царевых страданий прикоснуться высоким умом и приникнуть сочувственным сердцем. Вдоль дороги мелькал бурелом, перелески под саваном серым, взор измученных царских очей устремлялся в безбрежные дали, груз бессонных последних ночей цветом пепла и холодом стали лег на светлое прежде чело. Всюду трусость, обман и измена. Он не ведал, что станция дно — первый круг государева плена. Генералы победы в бою, изменив Богу данные присяги, не искали, но душу свою погубили, имперские стяги променяв на обряд тайных лож, и в угоду лукавой Европе вход пуская, и подкуп и ложь, смерть царя замышляли холопы. Поезд движется, по полотну увлекая монарха с собою, ликом бледным прильнув ко стеклу император, водимый судьбою, изваянием недвижным застыл, научившийся тайной молитве, обреченную жертвою был он в неравной за родину битве. Ему вспомнились давние дни, милых сродников светлые тени, вереницы летучей прошли, на отцовских уютных коленях кроткий Ники с улыбкой сидел от смущения, зардевшейся краской, а отец, отложив гору дел, изливал на детей свою ласку, вспомнил царь селение Барки и просевшую крышу вагона. Оперевшись на обе ноги, Александр без единого стона удержал на могучих плечах непосильное страшное бремя, и в знак милости Божией свеча не упала в тиши пламенея. Вот Успенский собор Николай возлагает венец на царицу, утопает в цветах русский май, и с монархом ликует столица. Засвистел паровоза гудок, вздрогнул царь, вдруг увидев селение, остановке приблизился срок, с нею время молитвы и бдения. Молчаливый Ипатьевский дом, двухметровым дощатым забором, часовые за каждым углом проходящих буравили взором лето, ночь, оцаревший подвал, под конвоем семья государя. Для чего комендант нас собрал в этот час? Вопрошал Николай Цесаревич, прижавшись к нему. Тот поднял Алексея на руки. Мать сидела лицом к палачу, и в глазах выражение муки. По наружности невозмутим царь стоял, лишь уста побелели. «Бог с тобой! Успокойся, мой сын, что-то нам сообщить не успели!» Хриплый голос читал приговор. Страстотерпцы хранили молчание, а убийцы стреляли в упор, приготовив штыки для закланья. На Урале есть место одно под названием Ганина яма. Вечно ветру бродить суждено между тоненьких сосен упрямых. Деревца золотистые гнет, треплет ветви и кроны нещадно. Они, словно русский народ, норовят распрямиться обратно. Но сегодня царит тишина, ночью стих непоседливый ветер. Старый инок, восстав ото сна, возжигает лампады и свечи, а над шахтой высится крест. Среди белых березок и сосен на рассвете звучит благовест и прохладу с собою приносит. Я взываю к тебе, государь, ты лампадой горишь пред Всевышним, милосердие царственный дар завещаешь, как подвиг всей жизни, побеждая любовью и смерть, под водительством правды и веры, нам с молитвою должно терпеть, Бог не даст испытаний всех меры. Я прошу не отмщать за меня, зло умножит лишь силу растления, но изжить его можно, любя, и врагам изрекая прощение. Мчался поезд на станцию дно, а в окне скорбный лик государя. Он не знал, что ему суждено стать иконой Христова страдания.
Пожалуйста, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Да, можно вопрос задать?
Можно.
Вы меня слышите?
Очень хорошо.
У меня два коротких вопроса.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, сегодня знаменательная дата, День Святой Екатерины. Вот Екатеринбург, он в честь Екатерины Первой или Екатерины Великомученицы? И второй вопрос. Вот будет через 8 лет про это 300-летие Екатеринбурга. Как вы думаете, храм Святой Екатерины к этому времени будет у нас восстановлен, ваше мнение?
Благодарю вас за вопросы. Город Екатеринбург. Думается, что он сопряжен с памятью и Екатерины II, не первой, а Екатерины II, с ее золотым веком. Она учредительница многих городов на Урале. Ну, конечно, нося имя святой великомученицы Екатерины, невесты Христовой Премудрой, она и городу дала имя своей небесной покровительницы. Почему и сегодня на божественной литургии была прочитана молитва святой великомученицы Екатерине, а на заупокойной Ектенье, прежде того, владыка митрополит Кирилл молился об упокоении, в частности, государыни Екатерины Алексеевны II. Что касается дивного храма, то святой Екатерины, он обретет себе место по милости Божией, я имею верные сведения, будет он построен так умело и остроумно, что никаких споров и никаких коллизий у общественности не будет. Построен он будет рядом с историческим местом, там, где водное пространство, будет насыпан островок. И на этом островочке встанет чудо-храм, подобный храму в Санкт-Петербурге, Спасу на Крови, или подобный храму Василия Блаженного. Храм этот будет истинной жемчужиной города, и Думается, что уже в 2020 году он будет отделан изнутри со всем великолепием и роскошью, как это принято здесь у вас на Урале. Ну, конечно, с Божьей помощью. И, конечно, мы с вами не должны пассивно этого ждать, но каждый трудится, созидая свой город, украшая его, прежде всего, благочестивыми нравами.
Еще один вопрос у нас. Пожалуйста, слушаем вас.
Меня слушаете?
Да, вас.
У меня вопрос к отцу Владимиру Артемию. Большое спасибо за приезд в Екатеринбург. Мы с удовольствием, я всегда по радио слушаю ваши передачи. И вот у меня вопрос такой. Меня упрекают, что православные христиане почитают живые мощи, а что, мол, это язычество самое элементарное. Вот объясните, мои знания не хватает, чтобы вот объяснить человеку, что живые мощи надо почитать. Вот как? Объясните, пожалуйста.
Живые мощи мы не почитаем. Мне вспоминается такой рассказ не у Антона ли Павловича Чехова «Живые мощи», или у Ивана Сергеевича Тургенева, скорее, где речь идет о русской праведной душе, облеченной в бренное тело. Мы, православные, почитаем Господа Бога, который своей благодатью пронизывает собою все. Животворящий крест, святые иконы, написанные по канону и освященные, они становятся средоточием Божьей благодати, как будто окном в вечность. Почитаем останки праведных людей, но пример этому берем еще в глубокой библейской древности. Вы можете найти в книге «Царств» свидетельство о том, как брошенный на кости Елисея пророка мертвец внезапно ожил. Таким образом, родное православие свидетельствует о том, что Дух Святой воистину низведен на землю благодаря искупительному подвигу Господа нашего Иисуса Христа и Его воскресению и вознесению на небо. А Дух Святой, все, к чему Он только не прикасается, животворит. И так разумно, просто и ясно вы должны вопрошающим отвечать, почему мы с благоговением относимся к святыне. Именно потому, что в ней, в частности, в мощах, присутствует несотворенная энергия Божества, источник которой Святая Троица.
Батюшка, вы духовник женской обители. Бывая вот в наших уральских женских монастырях, мы видим величайшую скромность жизни и малое число монахинь. Скажите, вот есть ли сейчас люди, желающие, жаждущие духовной жизни именно уйти в монашество?
Вы знаете, никогда не переведется на Руси число тех светлячков, кто для себя определяет самое главное в жизни – богообщение, уневещение души Христу, накапливание божественного света благодати и расточение этой благодати в делах молитвы и милосердия. Конечно, в 90-е годы, когда внезапно все разрешили, в монастыри хотя бы ради какого-то затаённого интереса ринулись вчерашние рокеры, байкеры, артисты и артистки, немножко уставшие от жизни, и был достаточно заметный приток людей, которые иные выдержали испытания временем. Например, у нас в Алексеевской обители в Москве за ящиком вас встречает, я не могу назвать имя, но красивые женщина среднепожилого возраста, артистка МХАТа, которая еще до открытия монастыря настолько глубоко восприняла семечко святой веры, что сама нашла свой путь в обитель. И с другой стороны, в наше время, 21-е столетие, привнесло тоже свои коррективы. Такой всеобщий энтузиазм немножко пригас, тем паче, что жизнь прожить в монастыре, не поле перейти. И здесь нахрапом, наскоком ничего не возьмешь. Вслед за таким порывом по пятам следует лень. Вот почему сегодня уже постриги не свершаются так быстро. Годик-два, и, пожалуйста, вы облекаетесь в монашеские ризы. Но вера и благочестие, в принципе, должны быть выстраданы. Тем паче такое серьезное решение, как вступить на узкий путь евангельского совершенства, принести обет нестяжания, целомудрия, послушания. И в этом смысле в большинстве русских обителей, за малым исключением Дивеева, Троицы Сергиевой Лавры, Оптина Пустынь, Новотихвинский монастырь тоже славен по Руси благодаря многим особенностям как духовной жизни, так и внешнего устроения. Как правило, сегодня в монастырях небольшое число насельниц, у нас их чуть больше 10, учитывая еще и тех, кто пока приноравливается, присматривается, но это, с другой стороны, имеет свою светлую оборотную сторону, потому что духовник обители, матушка-игуменья или игумен могут пристально исследовать намерения человека, нет какого-то потока. Та же судьба, кстати, и семинарий, училищ для будущих пастырей, когда преподаватели, духовники могут уделить индивидуальное внимание каждому и, следовательно, избежать ошибки, если человек не по призванию выбрал для себя монашескую стезю или стезю пастырства.
Батюшка, скажите, а полезно ли, необходимо или, может быть, не нужно для подростка, например, пожить в монастыре? Потому что вот этим летом у нас есть такой опыт. Моя дочь 15 лет, мы поехали в Алапаевский монастырь, да. И монахини приняли с удовольствием, и, в общем-то, дочь там жила 2 недели, и я приехала, немножко другого человека увидела, когда приехала за ней. Насколько вот это все-таки или для детской психики, может быть, не совсем верно это?
Спешу вас разуверить в том отношении, что обители всегда были местом отдыха и добрых трудов, и восстановления и психики, простите, и нервов, и избавление от стрессов. В обители можно совместить и приятные, и полезные, особенно если они отдалены от городской черты. Это и нетронутая природа, это и натуральная пища без биодобавок, ГМО, всяких вредных примесей. Это и общение с теми, кто обрел какой-то покой, сердечность, живя в обители уже не первый год, и поэтому давайте вспомним русскую традицию, например, Нило-Столобенская пустынь на Селигере. Это огромный обитель. В XIX веке эта обитель занимала второе место в мире после посещения Иерусалима. То есть сотни тысяч паломников ежедневно притекали сюда, на озеро Селигер, для того, чтобы и помолиться, и отдохнуть душой, и пособирать грибы, и подышать свежим воздухом. В обителях всегда, вспомним Оптину пустынь, останавливались люди культуры и искусства. Николай Васильевич Гоголь в ногах у старца Макария обрел душевное успокоение. Федор Михайлович Достоевский увидел здесь прототипы для своего героя, старца Зосимы, из братьев Карамазовых. А сколько художников, тот же Левитан и Шишкин, несмотря, может быть, на сложные взаимоотношения с церковью, Левитан был, по-моему, некрещенным человеком, тем не менее обретали натуру для, на пленэре для своих бессмертных шедевров. Вспомним Нестерова, его картины «Вечный покой». Они просто срисованы с натуры. Поэтому монастырь, особенно после того, как турецкие курорты стали для нас опасными, является лучшим местом отдыха, восстановления психофизического здоровья, а главное – обретение духовной гармонии с самим собой, со своей совестью. И я не гнушаюсь возможностью отдохнуть на море-океане в году несколько раз. Обязательно бываю в обителях, и нигде душа так не поет, нигде она так не вдохновляется, как в стенах наших исторических обителей.
Батюшка, ну теперь у нас осталось 4 минуты, примем вопрос?
Ну, конечно, мы из наркомпроса.
Пожалуйста.
Отвечаем на вопрос.
Слушаю вас.
Батюшка Артемий Владимиров, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это раба Божия Фетистия. Вы были у нас как-то в семинаре вот здесь на Валикотике еще, ну, раньше. Я была у вас на встрече с вами.
Да, вы все такие там котики пушистые, замечательные.
Вот, вы очень было интересно. Сейчас я все время слушаю ваши передачи, стараюсь не пропустить. Спасибо вам большое за ваши передачи. Слава Божию.
Благодарю вас, и я в этом году тоже должен посетить семинарию нашу в Екатеринбурге. А мы, прощаясь с нашими радиослушателями, хотели бы еще, с позволения редакции, маленькое-маленькое поэтическое приветствие. Я упоминал о том, что цвета в нашей жизни символичны: белый, черный, синий, красный, золотой. И вот сначала у меня родилось стихотворение, а потом я понял, что два флага, старинный имперский флаг черно-золотой и наш триколор, каким-то образом воплотились в этом стихотворении. Послушайте его. Называется оно «Ленты». «Черную лентой вьется дорога, прячась змеей между сумрачных скал. Путник идет, его сбитые ноги отдыха чают. Так он устал. Лентую белый, чья-то невеста, легкие волны роскошных волос перевязала в знак чистого девства дар жениху, что и розы принес. С лентую красной, как пролитой кровью воин, украшен победным крестом, замер пред ямой с остатками кровли. Здесь был когда-то родительский дом. Синие ленты Андреева флага вдруг всколыхнулись на теплом ветру. Эта девчонка, набравшись отваги, тихо шепнула: «Тебя я люблю». Вся наша жизнь — соплетенные ленты, белая, красная и голубая, черная — символ дороги и смерти, знак же бессмертия — лента золотая.
Спасибо всем нашим радиослушателям, дорогой наш батюшка. До новых встреч. Надеемся вас услышать снова в нашем эфире.
Взаимно. Я надеюсь, в 2020 году помолиться вместе со всеми, кто слушает нашу передачу, в прекрасном храме святой великомученицы Екатерины, который встанет над водной гладью на насыпном озере, и пусть это свершится ее святыми молитвами.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали вторую часть беседы с настоятелем Алексеевской женской обители города Москвы, известным проповедником протоиереем Артемием Владимировым.